Есть специальные постовые записочки, в которых учитывается, что все живые и усопшие в них написанные будут поминаться на проскомидии только в субботу и воскресенье, и больше никогда, в течение всего поста. Поэтому их цена, которую там люди себе устанавливают, просто по совести, она соотносится с тем, что в Великом посту, кроме субботы и воскресенья, частички ни в какой другой день выниматься не будут.
Просто записки читаются.
Записки прочитываются. Ну, как это водится, поскольку в Великом посту постоянно читается псалтырь на всех часах, то, как правило, чтецы, которые участвуют в службе часов великопостных, они во время этих часов эти журналы с записочками все-таки поминают. Но это примерно равносильно тому, что когда подают на чтение псалтыри, на круглосуточное, вот если на псалтырь вы подаете иногда записочки, чтобы ваших усопших и ваших живых поминали во время чтения псалтыри, то великопостные записки этому где-то примерно соответствуют. Надо соболи, просто знать, чего от них ожидать.
Соболи принимают у нас, например, и сорокауст, и записка на пост.
Ребята, абсолютно одно и то же. Другое дело, что после окончания поста эти записочки будут продолжаться, вот, лежать в поминовении, и за них будут каждый день вынимать, до 40-го дня уже будут каждый день вынимать частички, вот, чтобы 40-й был закончен.
Частички.
Где?
В храмах.
Кто сказал?
Я объяснила.
Братцы, ну, я клирик Ивановского монастыря. Я просто знаю практику нашего монастыря, что стоят батюшки, и как обреченные рабы, они приходят накануне, они должны завтра утром служить литургию, они приходят сегодня, приходят к обеду примерно, ну чуть после обеда, и начинают по всем журналам, которые написаны, сорокаусты, годовые, полугодовые, за каждое имечко вынимать по частичке. И вот стоят и вынимают 2 часа, 3 часа вынимают. За каждое имя по одной частичке вынимают. Так что если вы где-то там чего-то не доверяете, я могу вам сказать, что я свидетель того, что приходят и накануне, начиная, вынимают эти частички, складывают в отдельную пустую чашу. Завтра будет литургия. Понятно, что на диске столько частичек не поместится. Поэтому берут отдельную чашу золотую такую и туда складывают эти частички за сутки, начиная вынимают накануне, поскольку и было вечер, и было утро, день един, то с вечера начинают вынимать частички, чтобы завтра утром эти частички оказались в чаше с кровью Христовой. Так что где там кто чего-то вынимает или не вынимает, я вам не скажу. Но то, что ручки болят от того, что приходится накануне вынимать за всех эти частицы, я вам точно...
С какой просфоры они вынимаются?
Они вынимаются из тех потребительских просфорок, которые вам потом раздаются. И поэтому на потребительских просфорках иногда вы можете увидеть не одну вынутую частичку, помяни Господи, принесших их же ради принесоша, а вы увидите по кругу вот так вот вынутую целую строчку этих частичек, которых там, может быть, из одной просфоры вынуто, ну, полсотни.
А все-таки вот, есть какие-то препятствия вот, для крещенных людей, за кого все-таки нельзя просфоры?
Ну, братья, я вам скажу так, что кто мы такие, чтобы друг друга судить? Нас Господь разве учил друг друга судить? Нас Господь учил друг друга любить. И поэтому, если нас просят за кого-то помолиться, мы помолимся. Если нас просят за кого-то вынуть частичку, мы вынем. А дальше Господь сам разберет, кто там был перед ним прав, кто был виноват, кто нуждается. Ведь вы знаете, что когда человек нагрешил, и он кается, то больше всего на свете он нуждается в том, что его, во-первых, простили, а во-вторых, утешили. Поэтому священник, когда приходит к нему каяться человек на исповедь, Вот там есть очень много всяких строгих правил, по которым нужно человека отлучать. Кого на 6 лет, кого на 7 лет, кого на 15 лет от причастия отлучать. Вы хоть раз видели, чтобы кого-то из вас отлучили от причастия? Вот если вы пошли там гадалки и погадали. По правилам нужно на 6 лет человека за это отлучить от причастия. Если кто-то там пал в своем блудном грехе, его нужно на 7 лет отлучить от причастия. Если кто-то прелюбодействовал, а вы знаете, что тот, кто поглядел на чужую жену с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Такого человека нужно на 15 лет отлучать от причащения, почти как убийцу. Вы хоть раз видели, чтобы это с вами сделали?
А раньше это делали?
Это Василий Великий учил так делать. Потому что тогда была очень жесткая покаянная дисциплина. И он на самом деле Духом Святым людям объяснил, после каких грехов, через какое время Господь вернет человеку полноту благодати Божией. И вот эти сроки, они никуда не денутся. Просто другое дело, что человек будет ходить в храм, молиться, может быть, иногда даже и причащаться, но благодать к нему все равно придет через тот срок, который написал Василий Великий.
Много людей, которые они и не каются. Получается, они как бы насильно причащают.
Их никто насильно не причащает. К ним проявляют снисхождение. И чтобы они не стали совсем унылыми и не бросили вообще ходить в церковь, им, ну, им делают шаг навстречу. Как Господь, который когда... Вот помните пасхальное чтение евангельское, что во время оно, единие на 10 ученицы, идоши в гору, в Галилею, а может повелеем Иисус. И ови усумневшися, некоторые увидели его и засомневались в том, что это воскресший из мертвых Христос. И тогда Христос приступль к ним, то есть он сделал шаг к ним навстречу, сказал им, что он им сказал? Идите и научите все языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся и лика заповедах вам. И се а с вами во все до скончания века. Аминь. Так что, когда люди в своей вере изнемогают и не могут даже поверить в то, что Христос воскрес, Христос сам делает им шаг навстречу, понимая их немощь, и говорит им то, что он должен сказать. А дальше уже наше дело. Примем мы то, что он скажет, или будем продолжать сомневаться в том, что Христос воскрес. Поэтому и в церкви до сих пор вот эта милость Божия, она преобладает над судом. Вот есть «милость и суд, воспою тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне». Путь непорочен, он подразумевает, что мы кроме милости человеку являем и полноту рассуждения. Но, как правило, люди понести всю полноту рассуждения не в состоянии. И поэтому тем, кто нуждается в жидкой пище, им жесткую пищу в рот не впихивают. А их продолжают миловать и продолжают их из сосочки кормить, ожидая, когда они возрастут и смогут тогда принять о себе и чистую, жесткую правду. Чистую, жесткую правду.
Не может быть причастие в осуждении?
Братцы, я могу сказать, что даже осуждение – это великая благость Божия. Потому что, когда нас судят, то это повод для нас истрезвиться. Это повод для нас взглянуть на себя и понять, кто мы перед Богом есть. Если Господь нас в какой-то момент жизни даже не принял в полноту общения, то в нас, благодаря благодати Божией, смотрите, что происходит. Вот что бывает с огородом, когда его поливают удобренной водичкой? Вот положишь в водичку суперфосфат, и этой водичкой по огороду пройдешься и польешь. Что из земли первое полезет, ребята? Сорняки. И они полезут так, что это станет всем очевидно. Огород будет буйствовать своим бурьяном. И хозяин огорода поймет, что там насеяно. Придет и начнет выпалывать вот эти сорняки. Поэтому, когда вы без рассуждения, скажу грубое русское слово, претесь на причащение, не понимая своих грехов, не исповедуя то, чего вы на самом деле просто про себя не знаете. Потому что человек чаще всего, идя на исповедь, он исповедует какие-то внешние вещи, которые для него пока еще очевидны или уже очевидны, а некоторые вещи он про себя даже не знает. Вот он идет и получает от священника слово. И аз недостойный рей, прощаю, разрешаю тебя от всех грехов твоих. Поймите, каких всех грехов. Ведомых и неведомых. Даже не знаешь ты этих грехов. А священник, он молится за тебя и прощает не грехи, которые ты исповедовал. Не то, что ты назвал, он прощает тебя. Он принимает тебя таким, какой ты есть. И ты вторым крещением крещаешься. Ты отходишь от этого таинства исповеди. За то, что ты сказал то, что ты про себя знаешь, Господь прощает именно тебя. И то, что ты и не знаешь. Но когда ты приходишь к причастию, вот то, что ты не знаешь, то, что сидит в твоей душе, как корень греха, оно тут же вылезает наружу. И ты от причастия отходишь и творишь чудеса безобразия. Начинаешь проявлять все те недостатки души, которые у тебя там укоренились. И поэтому человек после причастия часто бывает ужасно несносный. И начинает такое выдавать, что без причастия он никогда бы и не выдал. Да потому что огород его души оказался недостаточно прополотый, но хорошо политый и удобренный. И первыми наружу полезли сорняки, а не то, что человек всевал себе в евангельских чтениях или еще в каких-то добрых церковных обычаях. Поэтому, братья, когда стоит вопрос о том, причащаться или не причащаться, ну, практически получается так. Причастись, но внимательно после этого посмотри на то, что ты начал вытворять, что из тебя попрет, да, то, что из тебя полезет. И это будет повод тебе как можно скорее прибежать на исповедь. И там, на исповеди, огласить, назвать все сорта сорняков, которые из твоей души сейчас явно вылезают в твое поле зрения. Поэтому, братья, суть она не в том, чтобы любой ценой причаститься, а в том, чтобы все-таки покаяться. Поэтому проповедь Иоанна Предтечи и проповедь Господа Иисуса Христа, который пришел после Предтечи, она была для нас всегда одна и та же. Покайтесь, приближибося Царствие Божие.
Поэтому часто причащаться не полезно.
Братцы, покаяться надо. А для того, чтобы в огороде вот эти вылезшие наверх сорняки не заполонили всю землю, нужно эту землю вовремя подсушивать. Потому что если эту землю постоянно поливать, а когда она полита, еще поливать, а еще поверх политого еще поливать, во что превратится огород? В гниющее болото. Поэтому святые отцы для нас и дали опыт воздержания. При зараженности определенными грехами мы лучше какое-то время от причастия воздержимся и постоим, подождем, когда вот эти растения греха, которые вылезли из огорода, когда они снаружи засохнут, причем нас засохнут на корню, чтобы можно было потом эти сухие корни извлечь, и тогда уже неосужденно причащаться святых Христовых тайн. Проскомидия – это почти что причастие, только человек, которого упоминают на проскомидии, он не дошел до храма, а частицу по молитвам его близких за него вынимают, и сам этот человек в кусочке своей собственности. То есть частичка, которая вынимается из просфоры с поминовением имени человека, она ему принадлежит. А вы же знаете, что мы в этом мире присутствуем своим имуществом. Вот я сейчас сижу перед вами, но меня вы на самом деле не знаете и не видите. Если бы вы знали и видите меня таким, какой я есть на самом деле, вы бы возгнушались на меня смотреть. Это было бы ужасно. Но вот чем явился, тем и явился. Вот этим своим Богом созданным, достаточно благообразным естеством, которое вполне можно терпеть на него глядя. Вот. И вот я в этой собственностью перед вами присутствую, вот этими губами перед вами двигаю, сотрясая воздух, передавая вам то, что мне Господь дает вам сказать. И мы этой собственностью, именно этим имуществом присутствуем в мире и им действуем. И частичкой этого имущества является и так тот кусочек просфоры, который вынимается за ваше имя, он вам принадлежит. И во время литургии вы в кусочке своей собственности опускаетесь в чашу с кровью Христовой, с молитвой «Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся здесь, честною Твоей кровью, молитвами Твоих святых». Это великая благодать, это великая милость Божия, что по молитвам ваших родных, по молитвам ваших друзей, вы даже тогда, когда вы забыли о Боге и где-то там занимаетесь своими делами, вы все-таки присутствуете на Божественной литургии за молитвы ваших близких. И вас именно в кусочке вашего имущества, вот этой просфоры, опускают в чашу с кровью Христовой, с молитвой «Отмой, Господи, грехи всех поминавшихся здесь, честную Твою кровью». Это вот помните, как Иов многострадальный, который был перед Богом, он за своих детей, которые там где-то праздновали светло, сидели на пирах, а он за них все-таки приносил жертву перед лицом Божьим. Просто поминая их, он закалывал агнца жертвенного и кормил голодных. Кормил голодных.
Получать с тобой себя, значит, на постаменте подавать наслонение. То есть это так.
Ребята, подавать на проскомидию смысл всегда есть. Потому что даже если человек не причастится, то он сотворит свои чудеса греховной жизни, и его грехи тайные станут грехами явными. И у него будет больше возможности покаяться. Поэтому мы молимся за таких людей. Ими живись судьбами, Господи, любым способом, который тебе доступен. Вразуми, но не погуби заблудшего раба твоего.
Я говорю про себя. Ты так проходишь и прочищаешься, когда считаешь.
Ну, мы же не можем контролировать своих любимых людей и друзей, которые за нас подадут все-таки на проскомидию записочку. Мы не можем этого контролировать, и я думаю, что нам это тоже не повредит, потому что во время поминовения на проскомидии наши тайные грехи потихонечку становятся для всех явными. Ну и тогда, может, до нас тоже дойдет, на какие мы чудеса способны своим падшим во грех естеством. Так что после того, как ты причастился, следи внимательно за тем, что с тобой происходит. Что ты сказал, что с тобой произошло и как ты на это отреагировал. Это будет лучший материал для того, чтобы потом покаяться. Я вам скажу, что у меня были разные практики. Я 9 приходов прошел в своей жизни. И в разных приходах по-разному относились к записочкам, написанным на проскомидию. Я служил на тех приходах, где эти записочки читали диаконы. Священник просто не имел возможности их все прочесть, поскольку их было очень много. Ну, физически никак. Да батюшка Иоанн Кронштадтский на самом деле физически не мог помянуть всех, которые вот мешок этот телеграмм ему приносили просьбами помолиться. Да и он что делал? Он так вот становился на коленочки, клал этот мешок на жертвенник, клал на него руки и говорил: «Господи, да помяни ты всех, которые просили за них помолиться». А потом эти записочки поминали кто? Разбирали по рукам прихожане храма, им раздавали их просто, чтобы каждый по пачечке помянул, но потрудился тоже ради ближних. А батюшка вынимал частицу за всех сде ныне нами поминаемых. Вынул одну-две частицы. И что, Господь их не помянет? А если вы, например, пришли в храм, а у вас денежек нету подать записочку, а у вас есть свой помянничек, и вы на литургии стоите и с сокрушением сердечным, понимая, что вы не можете за всех подать, вы просто стоите и всех вспоминаете, своих живых и усопших, а батюшка перед тем, как выходить на великий вход с дискосом, говорить великого господина, отца нашего, а после этого вас и всех православных христиан да поменят Господь Бог во Царстве Своем. Он стоит и вынимает частички перед тем, как выйти. Он говорит: помяни, Господи, всех их же по множеству имен невозмогохом помянути. И всех, которые подали нам милостыню и заповедали нам молитесь о них. А после этого вынимает частичку еще, смотрите, за кого. За всех, за них же некому помолитесь, живых и усопших рабов. Вот вам ответ на все вопросы. Так что подавайте, пожалуйста, подавайте и не сомневайтесь, давайте.